Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Привітствую вас я, брат Петр Куркевич, капуцин францисканец в нашій передачі «Кофе з капуцином». Разговариваем сейчас про розарий в связи с явлениями Богородицы Марии в Фатиме и с ее и там, и в других явлениях требованием, прошением, чтобы мы, дабы мы ежедневно на розарию молились. В связи также с октябрем, который в католицизме посвящен есть как раз этой молитве, этой набожности. Продолжаем то, что мы начали в предыдущей передаче. Между прочим, я тогда говорил вам на основе книжки Винкентия Łaszewskiego «Все про розарий», изданной в Польше в 16 году. Говорил, что начало молитвы розарием надо связать с повелением Господа, дабы мы молились непрестанно и не утомлялись, и с подвигом первых отшельников, монахов, пустельников, которые, между прочим, даже в первой очереди и даже в какой-то степени первоначально взяли себе это повеление, этот стишок во внимание и пытались соблюсти его, пытались воплотить его в жизнь и искали способов духовных, психологических, также физических и плотских способов, которые помогли бы им в послушании этому повелению Господнему. И мы сказали тогда, что они брали разнообразные стихи библейские и подражали некоторым персонажам библейским, самому Господу, который повторял одни и то же слова в Гецсеманском саду и, возможно, также во время своего три года раньше искушения пустынного эти ответы Господние, которые находим насчет, что не самым хлебом живет человек, что не будет искушать Господа Бога своего, и что только Богу поклоняться будет. Возможно, что это не были одноразовые ответы Господне, только что это была его молитва, его повторение. Он повторял это Отцу, но еще больше повторял это как человек самому себе, чтобы, так как в Гецсеманском саду, свою психику убедить, успокоить этим словом и склонить к послушанию этому слову. Так что возможно, что и в пустыне он в последние времена, когда уже появился искуситель, он повторял одни и то же слова. Видим также в Евангелии слепых, которые кричали, просили помощи от Господа словами, которые повторяли снов и снов: Господи Иисусе Христе, Сыне Давида, помилуй нас. Видим, что эти цитаты библейские, они взяли также пример, повторяя цитаты библейские, они взяли пример из этой вдовы, которая в притче Иисусовой непрестанно, день и ночь умоляла неправедного судью, чтобы защитил ее перед врагом ее, или с ханаанской женщины, которая также кричала за Иисусом, повторяя, чтобы помиловал ее дочь. Мы сказали также, что эти отшельники определяли для себя конкретное количество этих текстов. Это ради этого, чтобы себя стимулировать, дисциплинировать, ободрять, чтобы они не опускались. Можно было сказать больше, но никогда меньше определенного количества повторений. И ради этого отшельники, такие как первый отшельник, первый пустынник Павел и Степ, который умер в 347 году, они считали количество этих молитв с помощью мелких камней, которые камни использовали камни, и с помощью этих камней они отбрасывали из кастрюли камни, они знали уже потом, что сделали сегодняшнюю дозу молитвы. Например, Павел Степ имел 300 таких камней, и после каждого прочитанного обычно Отче наш, молитвы Господней или псалмов, скорее всего стихов, он отбрасывал один камень. Павел Степ использовал, скорее всего, молитву Отче наш. Можно сказать, что это не была механическая мантра, что не можно назвать этой молитвы христианских пустельников третьего, четвертого, в принципе, четвертого столетия, не можно назвать ее мантрой, потому что мантра заключает в себе надежду, что через самое повторение динамика самого повторения какого-нибудь звука, это может быть звук, который имеет смысл, имеет содержание, то есть это может быть слово, но это может быть просто звук, это может быть слово без смысла, это может быть куча звуков без смысла, что самое повторение помогает нашей психике иметь в себе динамику, повторение имеет динамику, независимо какое слово, какой звук. Так что мантра является бихавиористической, психофизиологической методикой ввести себя в своего рода транс, который бегствует от суеты внешней и внутренней и гарантирует какой-то определенный эффект через повторение. Динамика повторения, любого, в принципе, действия. Это может быть дыхание, это может быть звук, это может быть слово со смыслом, слово без смысла, религиозное слово или вообще никакое слово, не имеющего, простое слово, даже не религиозное, обращенное к Богу или не к Богу. Например, можно повторять слово «кастрюля», или повторять слово «порох», или повторять слово «воздух», или повторять слово любое слово. Это мантра. Видим, что у наших отцов пустыни это не есть мантра. Это молитва повторения. Это молитва. Никогда не используют слов как звуки. Никогда не используют динамики повторения ради самого повторения. Это есть любовь. Это есть поиск Бога. Это есть зов. Это есть тихое мяукать котенятка, которое потеряло свою маму. И оно издает звук, чтобы мама появилась, чтобы мама прибежала. И это есть зов любви. Это не есть динамика повторений. Психофизиологическая динамика. Ввести себя в какой-то ритм, в какой-то транс. Это есть любовь, это есть размышление, это есть слово, это есть зов с содержанием. И поэтому для отшельников не имело большого значения, чтобы этих повторений было побольше, как наверняка есть в буддизме. могло быть, например, только 300 повторений во время сутки, но во время дня, но надо было делать это, скорее всего, медленно, с каким-то помышлением, с каким-то медитационным размышлением, нежели просто повторяя. То есть не количество, но как бы качество. Размышлять как? Думать как? И думать с. Войти в содержание этих слов, то есть размышлять как? Ну, например, «Господи, помоги мне», да? «Господи Иисусе Христе, спаси меня». То есть, что есть Господь, надо размышлять как. То есть научиться, как размышлять, как думать, как жить. Что есть Господь, что есть я. Что Господь ни в чем не нуждается, но раздает помощь. А я во всем нуждаюсь, и помочь ни себе, ни кому-нибудь не, по сути, не могу. И что я прошу, и что я доверяю, и что я люблю. Вот это есть размышлять, научиться думать, как жить, в какой позе, в какой формулировке, в какой формуле жить, пребывать. А с другой стороны, это есть это повторение, не мантра, только повторение. Это есть также учиться размышлять с. То есть даже не столько я хочу научиться, как размышлять, как думать, как жить, сколько я хочу думать с, разговаривать с, пребывать с кем? С Богом. С кем? С Иисусом. С кем? В Духе Святом. С кем? С Марией. Мне хватит, что они знают, как жить, как думать, как размышлять. Самое главное, чтобы я был с ними, чтобы я был под ними, чтобы я был для них в их расположении, они помогут. Так что могу даже не сильно требовать от себя научиться, как думать и как жить. Хватит, что они знают, как думать и как жить. Видите, это не была мантра, это была встреча с Богом, это была встреча с персонажами небесными, с невидимого мира. Повторение, потому что Иисус требовал молитесь непрестанно. То есть непрестанно склоняйтесь к этому, что Всевышнее, что высокое, а не к этому, что земное. Поэтому, чтобы поднимать ум непрестанно к Богу, чтобы вернуться к этому, к этой динамике ума и души и сердца, характерной для райского Адама и Евы, чтобы сделать это, поднимаем сердца к Господу. Тогда они делали эту молитву непрестанной. А чтобы она была непрестанной, они просто нашли способ, как повторение. Но цель не была повторение. Цель была непрестанно поднимать ум, поднимать сердце, поднимать память, поднимать чувства к Господу. То есть цель не есть повторение. Цель есть непрестанность молитвы. Непрестанность состояния нашего ума. Непрестанное состояние нашего ума. Это совсем противоположное направление и характеристика, нежели мантра далекого Востока. Поэтому, когда я слышу, что в Польше или даже здесь, уже на Украине, кажется, началось такое движение, связанное с так называемой медитацией, христианской медитацией, всемирной христианской медитацией, движение, у которого начало стоит Джон Мейн и Лауренс Фриман, бенедиктинцы, которые были под сильным влиянием духовности индуизма, духовности также буддизма и Востока вообще, далекого Востока, где они предлагают слово, которое даже не будет сильно ассоциироваться с Богом, с нашей религией. Видим, что это немножко, это немножко даже, не немножко, это сильно опасно для молитвы христианской, это движение. На первый взгляд оно хорошее, но так на самом деле оно есть опасное, потому что оно в их учении больше склоняется к повторению, нежели к непрестанной мольбе. Оно хочет подключиться под динамику мантры, динамику самого повторения, войти в этот бехавиоризм природы человеческой, ввести нас в гармоничную транс организма, психофизический транс через повторение любого слова, в принципе. Говорит Лауренс Фриман, говорит даже, что чем меньше это слово имеет какую-то коннотацию, имеет какой-то смысл, содержание христианское, тем лучше. Поэтому не слово Бог, скорее всего, не слово Иисус, не слово Мария, не слово Троица, только слово, например, Мараната, потому что оно уже ассоциируется больше, меньше с содержанием, а больше является для нас странным звуком, словом без смысла. Хотя понимаем, что какой смысл имеет, но говорю про ощущения психики, ощущения таких, ну, чувства. И вот именно нет. Мы не должны подключаться. Я критикую здесь это движение. Критикую также этих доминиканцев или иезуитов в Польше, которые, и бенедиктинцев, которые когда-то, а некоторые даже сейчас еще, подключаются под движение христианской медитации всемирной Джона Мейна, потому что это нарушение принципов наших отцов. Это больше, они больше идут учиться от Дальнего Востока, нежели от египетских монахов IV столетia. Krytykuję. Mantra to nie jest nasz sposób modlitwy. To w ogóle nie jest nasza duchowność. To nie jest nasze naprawienie. Mantra obraciaje się k płoti, k psychiki i k płoti. K temu, że przyrodnie. My обращаемся к Господу, учимся от Него и хотим молиться непрестанно, и поэтому не находим лучшего способа, как держать ум в непрестанной молитве, как через повторение слов. Но это есть конкретные слова, обращенные к Богу. Это не простое повторение, это непрестанность нашего вопля в адрес Бога.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
В якому темпі говориться ці стихи, повторяється цю молитву? Некоторі святі роблять це взагалі на видохі. На одном выдохе и или так на одном дыхании, на одном дыхании, например, святая Бернадетта Субиру из Лурда в разговоре Розарьевым с являющейся ей Матерью Божией, она говорит Розарий не размышляя. Она смотрит на Марию и говорит слова ей угодные. Она больше разговаривает с Марией, общается, угождает, дает Марии наслаждение своей молитвой и смотрит, и созерцает Марию, и любит, больше общается с Марией, использовывая конкретную формулировку, нежели размышляет над словами или тайнами, определенными в конкретной молитве. То есть есть святые, которые не размышляют, но созерцают, но любят, но общаются, но отдаются, посвящаются. И вернемся сейчас к этим камням. Ага, и может еще это, что если для человека не имеет значения размышления, когда говорит розарий или четки, но имеет значение, что он сейчас отдается, он сейчас наслаждается присутствием Бога или Марии, то действительно, если нет размышления, то не имеет в принципе аж так сильного значения темп произношенных слов. Может это делать такой человек медленно. Здесь, скорее всего, лучше медленно, но может также делать это быстро, как предлагается, насколько я знаю, как предлагают в Меджугорье, чтобы успеть помолиться все три или четыре розарии, там предлагается молиться быстро. Но если это общение, если это созерцание, если это только войти в климат божественный, то действительно без размышления самое созерцание не нуждается в медленном темпе молитвенном. Возвращаемся к нашим бусинкам, то есть к нашим пока еще не бусинкам, только каменчикам, камням. Эти камни имели значение для отшельников, для оформления привычки молиться. Вот именно через это, что рукой они переносили камень с места на место, очередной каменчик с места на место, это движение руки, этот жест бехавиористически помогал их душе, их психике, стимулировал и помогал опять и опять сосредоточиться на этом, что внутреннее. Своего рода, да, бехавиоризм. В этом, чтобы использовать что-то внешнее ради стимуляции внутреннего, правда? Так что это заметьте, еще нету такого развития, нету еще психологии как учения, как доктрины, как науки, но есть уже в религии и вообще в антропологии, в истории человека есть уже неосознанное знание бехавиористики, что то, что делаем вне, помогает нам во внутреннем мире, помогает нам в сосредоточении. Так и поза молитвенная помогает, как и вот именно движение рукой, движение этими каменчиками в будущем, они станут, скоро это увидим, бусинками, навлеченными на молитвенную веревку. И появляется вообще схема такой непрестанной молитвы. Молитва непрестанная стает молитвой повторения. Стает молитвой повторения, но в отличие от мантры, она имеет как цель не какую-то свою имманентную динамику, только имеет цель трансцендент, transcendentną cel, nie immanentną, zakluczoną w samej dynamice psychofizycznej, dynamice psychofizjologicznej, psychofizycznej dynamice powtarzania, dynamice mantry, w tej immanencji, tylko ma jak cel jak raz transcendencję, to jest zbierać pamięć pro Boga i druga cel przybywać через эту память, через это, что поднимаю ум, поднимаю мысль как к Богу снов и снов и снов и снов, пребывать в соединении с Ним. Так что повторение не ради повторения, только повторение ради непрестанности, чтобы не остановить молитвы. Молитесь непрестанно и не утомляйтесь. Без окончания, без заключения. Молитесь без конца, говорит Иисус Христос, повторяет апостол Павел, практикует Иисус Христос и другие персонажи. Это первое. Второе, то есть первое это непрестанная молитва в этой схеме. Второе это есть уже методика повторения ради сберечь непрестанность. И третья вещь это есть дабы, это уже цель, дабы помнить о Боге постоянно, сильнее и сильнее, совершеннее и совершеннее. Через эту память, вторая цель еще более высокая, входить, достигать соединения с Ним. Очередная черта – это размышлять, медитировать. Не только входить в общение с Богом, в память, в соединение, но также учиться не только быть с Богом, но также быть как. Как? Учиться. От кого? От Бога. От кого конкретно? Из Евангелия брать содержание, размышлять над жизнью Иисуса, размышлять над чертами характера и божественной природы Иисуса Христа и других персонажей библейских, Марии особенно, и учиться, как жить, то есть размышлять. Размышлять – это очередная черта. И потом, и пятая, наверное, черта этой методики – это считать количество повторений, скорее всего, поднимая их количество. Но не количество есть здесь целью, высокое количество, только, скорее всего, цель есть, уже я сказал, непрестанность молитвы, память про Бога, соединение с Ним, то есть встреча с Богом, также учиться, как жить, то есть размышлять над жизнью Бога, Иисуса Христа, жизнью Марии, других святых. Но какое-то имеет значение также все-таки, не только количество, но также качество, но поможет нам молиться непрестанно, поэтому считают. Сколько было этих повторений? Должно быть всегда столько, сколько надо, или больше, никогда меньше. И ради этого считать, и ради этого бехавиористического стимулировать эти повторения, есть специальные определенные предметы, вещи, которые специальные в помощь вещи. Например, камни или молитвенные веревки, которые входят в шестом столетии вместо молитвенных камней. Вот эта схема. Она помогает непрестанно молиться. Она помогает непрестанно быть с Богом на небесах. To jest cel naszej modlitwy. Jej cel nie jest powtarzanie. Powtarzanie jest tylko technicznym instrumentem, aby nieprzystanna być z Bogiem. i dla Boga. W XVI stuleciu pojawiają się modlitwienne wiorówki z businkami w formie kamieni, w formie tam zaplietionych jakichś kusoczków materiału. Ili prosta sama samej wiorówki działają te businki, przeplatają akuratnienka raz po raz. Почему? Потому что камни, ну, например, 300 камней, которые надо перекладывать с места на место или выбрасывать с кастрюли, или вкладывать в кастрюлю, это означает, что монах сидит на месте. Сидит просто. Но так молилась, кстати, моя бабушка. Она молилась не с камнями, только молилась, когда чистила картошку. И она раскладывала картошку аккуратненько, так, чтобы было по 10. Я так, таким способом знала уже, когда заканчивается очередная тайна розария, и переходила к следующей. На картошке молилась. Чистила картошку. Но так можно молиться, когда чистишь картошку, когда, возможно, моешь посуду. Как-то считать, как-то помочь себе. Знаю, что некоторые говорили при каждом «Радуйся, Мария» или при «Слова Отцу и Сыну и Святому Духу» в конце, говорили номер также как-то. Подавали номер этой молитвы, этого повторения, чтобы знать без помощи картошки, камней или бусинок, знать, на которой мы остановились, на котором повторении мы остановились. Помню также, что когда я был послушником, и мы мыли сосуд, мы там имели молитвенную веревку, розарий, и там была десятка бусинок, и эти бусинки мы за каждым разом, этот, который мыл, имел перед собой, и он передвигал очередную бусинку и таким способом знал, когда уже десятая и когда надо закончить размышление конкретной тайны розария. Но тем не менее, камни уходят, появляются веревки молитвенные, потому что веревка дает возможность передвигаться. С веревкой можно путешествовать, с веревкой можно также работать на огороде. Я иногда, когда есть за рулем, тогда я использую или мелкие розарии, то есть одну десятку, или использую просто свои пальцы, чтобы считать, которые Отче наш, или которые Радуйся Мария, или которые, ну, Господи Иисусе Христе, молитву Иисусовую, в принципе, я не считаю, только молюсь, пытаюсь молиться непрестанно, не считая. Но розарий или венчик к Божьему милосердию я использую или пальцы, или мелкий розарий. И появляются эти молитвенные веревки. Здесь действительно можно сказать, что имеем совместные корни с индуизмом, буддизмом и потом также исламом. С 9 столетия ислам также присоединяется. Но я бы сказал, что это не есть влияние непосредственное, только это каждая из этих религий использует то, что называем в антропологии архетипом. То есть такой антропологической матрицей, закладенной в душе, в психике человека. Человек будет искать спокойствие, человек будет искать Бога, человек будет искать поэзии, человек будет искать кайфа, наслаждение, человек войдет в повторение и войдет также в помощь. Повторения ради, то есть каждая культура, думаем, находит что-то похожее на четки, на розарий, на молитвенную веревку.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича Кава з капуцином. Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Так, наприклад, в індуїзмі они молитвенную веревку, но, скажем, даже неизвестно, но в индуизме, наверное, молитвенную веревку все-таки знали уже в первом столетии в Индии. И в индуизме это действительно была молитвенная веревка, потому что призывали через повторение, через мольбу Бога Вишну и Бога Шиву. В буддизме бусинок было 108. Количество было соответственно разнообразным степеням развития мира. Появляется вопрос, не могло ли бы быть так, что наши монахи через торговлю или через какие-то путешествия могли войти, не могли ли войти в контакт с культурой Индии, с культурой индуизма или с культурой буддизма. Почему это невозможно? Скорее всего, невозможно. Во-первых, действует здесь архетип, то есть каждая культура дойдет к такому, не нужно одалживать у других культур. Во-вторых, что характерно для христианских монахов, почему они бегствовали в 4-м столетии от мира? Они хотели радикально христианской жизни. Они бегствовали от всех элементов еще существующих тогда мира языческого. Ведь только с начала 4-го столетия христианство перестало быть религией запрещенной, но оно еще не было религией доминирующей. Наверное, во время Константина Великого христиан могло быть, не помню, когда-то читал, но не думаю, что больше, нежели 10% населения Римской империи. Поэтому, смотрите, 90% это было язычество. Оно уже проигрывало, но к концу язычества еще было далеко, наверное. Поэтому, почему монахи бегствуют? Они нет уже гонений. В церковь вливаются люди не до конца качественные. Они расслабляют христианские общины, приходы. И монашество является не столько протестом, сколько поиском чего-то чистого, чего-то радикального. Они ревнуют, и они хотят чистоты и посвященности Богу и чистоты доктрины. Думаю, что вот именно монашество радикально реагирует на каждую ересь. Иногда ошибочно, как в движении тех, которые будут сжигать иконы, в движении иконокластов, иконоборства. Но вот именно монашество будет принимать на ура то, что ортодоксийное, ортодоксальное, а отбрасывать то, что еретическое. И иногда ошибаясь, но всегда этот маневр, эта манера не хотим ереси, хотим лишь только чистоту, хотим предания отцов, хотим чистого Иисуса Христа, чистых апостолов, никакого синкретизма. Они как раз и ради этого уходят с городов и с поселков, чтобы вести эксклюзивно герметически чистый христианский способ жизни. В такой книжке «Пратум спиритуале» «Духовный огород» на книжке, написанной Иоанном Мосхосом, который умер в начале, в 619 году, он пишет про историю отшельника Цирьяка с над Йорданом, который во сне увидел Марию в сопутствии Иоанна Евангелиста и Иоанна Крестителя, и очень сильно во сне приглашал их зайти в его келью. Но Мария на эти усиленные просьбы ответила такими словами: «Ты имеешь в келье моего неприятеля. Как тогда ты можешь просить, чтобы я в это помещение, где мой враг сидит, находится, вошла?» И сказав это, она исчезла. Проснувшись, цариак начал размышлять и через испыт совести искал, в чем он согрешил, но не мог найти своей вины. И тогда, огорченный этим сном и упреком Марии, взял в руку первую находящуюся там книгу и начал читать. И вдруг среди глав заметил две главы с речами Нестория, еретического епископа и проповедника. Побежал с этой книгой к своему духовнику, духовному отцу Эузебиусу, который, сразу услышав эту историю, сразу взял, вырвал с этой книги листочки с проповедью Нестория и сожег их со словами, с таким криком: «Да уже никогда неприятель нашей госпожи, Пресвятой Богородицы, не пребывает в этой моей келье». Так что видим, что как реагировали христианские монахи, отшельники на то, что скажем, христианское, но еретическое. Тем более реагировали враждебно на все, что языческое, то есть вообще не христианское. В исламе в 9 столетии нашей эры мусульманские суфи, то есть мистики исламские, начнут пользоваться молитвенной веревкой, на которой будет 99 имен, бусинок. Каждая бусинка — это было, они звали Аллаха в его, каждая бусинка определяла другое имя Аллаха, например, добродетель, милосердный, царь, красота, мир, верность, защитник и так далее. Сотое имя Бога было спрятано, таинственное. Аллах мог объявить свое последнее имя только этому, кому сам хотел. Молитвенная веревка настолько вошла в жизнь отшельников, монахов, общин монашеских, что уже от 6-7 столетия хоронили монахов с этой молитвенной веревкой в гробах. Это означает, что молитвенная веревка стала символом, стала синонимом, стала явлением, проявлением молитвы непрестанной. Но была также другая символика этой веревки. Вот именно духовный меч. И во время первых обетов, например, монах византийский получал в рамках специальной церемонии обряда молитвенную веревку и, принимая из рук аббата ее, получал ее как духовный меч. Этому сопутствовала примерно такая молитва: «Возьми, брат, меч Духа, которым есть Слово Божие, ради непрестанной Иисусовой молитвы». Иисусовая молитва была здесь определенная как Слово Божие, которое в молитвенном жанре и использовании в молитве, использованное в молитве, встает мечом Духа. Это намек на послание апостола Павла к Ефесянам, 6 главу, в которой от стиха 14 до 17 читаем такие слова, что «станьте до начинайте духовную войну и приобретите оружие, между прочим, веру как щит и меч Духа, то есть Слово Божие. И воюйте против властей, против господств, против правителей мира тьмы, против духовных элементов зла на высотах небесных». Ефесян 6:12. Молитва, молитвенная веревка сначала была связана с именем Иисус. Это было продолжение слов слепого из Марка 10 главы 47 стиха: «Иисусе, Сыне Бога Живого, помилуй меня грешного». Это к этой формулировке некоторые монахи, отшельники с временем добавляли имя также Марии, Матери Божьей, и говорили, например, так, расширяя эту формулировку. Говорили так: «Через заступничество Пресвятой Богородицы и всех святых, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И почему монахи начали прибавлять имя Марии к Иисусовой молитве? Потому что читали в Евангелии от Иоанна во второй главе, что вот именно благодаря Марии Иисус тогда сделал свое первое чудо, начал в оптике четвертой Евангелии публичную деятельность и укрепил веру своих учеников. В нарации второй главы Иоанна Мария как будто принуждает и как-то ускоряет это начало деятельности Иисусовой и принуждает как будто Иисуса начать ее. И такое впечатление у читателя этого сюжета, что если бы не ее ходатайство, заступничество, Иисус тогда деятельности еще бы не начал. Этот сюжет показывает могущественность просящей Марии. Просьба Марии dla Boga i mieć siłę przykazu, powielenia, chociaż jest lisz tylko proszeniem. Drugie monachy w ogóle uchodzą od imienia Jezusa i zaczynają zwać nieba słowami: Świętaja Bogorodica, spasi nas. Ili Świętaja Bogorodica, malis a nas.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Но через некоторое время начнется что-то, что порушит эту схему, схему молитвы Иисусовой, молитвы ходатайствующей, молитвы прошения: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Появится молитва прославления Марии, Матери Божьей, как чудесного действия Божьего, молитва прославления Бога в Марии, молитва прославления Марии как слугини, как рабы Божьей, молитва бескорыстная, молитва прославления. И начинают цитировать уже некоторые отшельники не молитву слепого к Иисусу Христу, только прославление Марии архангелом Гавриилом и Елизаветой Айн-Каримской из Луки первой главы. Это революция в молитве, потому что вместо звать Бога, просить Бога о помощи, чтобы исполнил нашу просьбу, наши желания, появляется молитва, в которой просто прославляем милосердие Божие, прославляем провидение Божие, которое больше всего проявилось в оформлении непорочной Девы, Преснодевы Марии. И, прославляя ее, прославляем одновременно и даже больше, нежели ее, прославляем, вот именно и, прославляем также плод чрева ее. Прославляем Бога, который так чудесным, невероятным, непонятным для нас смертных и никаких способом и путем ведет спасение мира всего, не только рода человеческого, и проявляет свой характер, проявляет свою всемогущество свое, проявляет мудрость и любовь свою, нежность, вежливость, тонкость своего ума, своего характера, проявляет в Марии и в плоде чрева ее, чрева ея. Люди, монахи, открывают святость Марии, которая светит перед ними больше, нежели любой из апостолов, больше, нежели любой другой герой библейский. И почему? Потому что у Марии они не замечают ошибки в отношениях с Иисусом Христом. Так, она может не понимать Бога. Так, она может не знать чего-то. Но у нее нету претензий к Богу, у нее нету мечты, которая сопротивлялась бы святой воле Божьей. Другое дело с апостолами, которые пытаются навязать Иисусу Христу другую, нежели он и его отец хотят, роль мессианскую. Все апостолы имели свои планы расписания, представления роли Мессии, имели свой подход в вере в Иисуса Христа, свой, можно сказать, интерес. У Марии такого не было. Она была как пластилин, она была гибкая, эластичная. Она не имела своей воли, своих ожиданий по отношению к Богу. Она имела только одно – угодить Богу. Поэтому Мария и ее плод, плод ее чрева, ее веры, ее сердца, Иисус, эти два плоды, как будто два райские дерева, одно дерево познания добра и зла, Мария, дерево, которое узнает добро и зло, добро и зло, то есть хочет только исполнять волю Божью. И второе дерево райское, Иисус, дерево жизни, дающее жизнь вечную. И они, читая вот именно эти стихи, приветствия и поздравления архангельского, гавриэльского и елизаветского из Луки 1, архангел Гавриил говорит в Луке 1 в первой главе в 28 стихе. Елизавета, первая глава с Луки, 42 стих. Эти два стихи Луки они склеивают вместе и таким способом прославляют Бога, который через Духа Святого оформляет нам опять рай. И через это поздравление, это приветствие Марии и плода ее, ея, чрева Иисуса, мы как будто Духом Святым через нашу веру, через подвиг нашей веры и чести, и культа, мы оказываемся опять в раю. Уже не просим помиловать, не просим что-то сделать для нас. Мы прославляем и мы находимся между этими деревьями, которые уже в нашей долине слез, на восток от Эдена, опять посадил для нас Бог Отец чудотворной, чудотворящей силой, чудотворным действием Духа Животворного. Посадил эти два дерева райские и сочинил этих двух райских людей, Адама и Еву, второго Адама, Иисуса Христа, и вторую Еву, Марию. И поздравляя их, мы входим в рай. Приветствуя их, мы приближаемся к райским в центре, в эпицентре рая, двум деревам. Созерцая Марию, подходим и стоим в тени дерева познания добра и зла, a pozdrawiaja płot czrewa jego, my zazrcaja Jezusa, stają w tieni drzewa życia. Поэтому эта молитва показывает развитие молитвы непрестанной и в принципе переход от молитвы прошения к молитве бескорыстной молитве прославления, от молитвы слепого человека грешного к цитатам молитвы архангельской и молитвы святой Елизаветы под действием святого Иоанна Крестителя, будущего под действием непосредственным действием Духа Святого, посланного ему, Иоанну Крестителю, в чреве шестомесячному, в чреве Елизаветскому, посланного Иисусом Христом, которому около недели после зачатия, который в чреве Пресвятой Девы Марии. И здесь я хотел бы еще сказать, кем есть эта Мария и почему прославление Марии есть прославлением Бога. И почему молитва, я этого также, дорогие друзья, не понимал, почему молитва «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты среди жен, и благословенный плод чрева твоего». Почему эта молитва есть превыше молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Потому что в этой первоначальной молитве Марийной она на первый взгляд есть в честь Марии, но на самом деле это есть в честь Бога, который создает новый рай, новые два дерева, новый род человеческий. Это есть в честь Бога, который соединяется с человеком на два способа. Бог Отец посылает Сына, это есть плод чрева твоего, и Бог Отец посылает Духа, который с одной стороны сочиняет Иисуса Христа, Сына Божьего воплощает в человеческую сущность. Но с другой стороны, этот Дух Святой поднимает девушку, 14-летнюю, 12-летнюю девушку из Назарета, поднимает на уровень Матери Сына Божьего, поднимает ее на уровень, внимание, że żon, żeny Boga Otca. Потому что если Бог Отец есть Отцом Сына Божьего, и если Иисус Христос это есть этот же Сын Божий, и Он потом рождается физически, физиологически, вифлеемско, физиологически, пещерно, физиологически, вифлеемско, рождается около первого года нашей эры. Но знаем, что там 4, 5, 6 год перед нашей эрой из-за ошибки в расчетах. Если так есть, то она, будучи Богородицей, и он, будучи отцом, не может быть, чтобы они между собой, друг с другом, не были супружеством. Ребенок, совместный сын, не может быть с любовницей. Мария не может быть любовницей. Мария не была, может быть, суррогатной матерью. Мария есть через невероятное действие Духа Святого, есть здесь на уровне жены Духа Бога Отца. Есть ее статус насчет материнства из равных, на равных с Богом Отцом. А является женой трансцендентного Бога Отца через имманентное действие и персональное действие Духа Святого. Является нареченной Духа Бога Отца. А если с нареченной, если с женой и имеют ребенка, значит, наступило соединение, ибо станут одной плотью. Мария стает одной плотью с Духом Божьим, одним Духом, одной плотью с Духом Божьим, с Духом Бога Отца. Встает на, не только как мать Иисуса, как мать Сына Божьего, встает на уровне Бога Отца, она встает на уровне Бога Отца через то, что от Него получает семя Духа Святого, который начинает в ней. Через этот интимный акт она встает одним с Богом Отцом. Не через то, что будут смешанные личности Бога Отца и Марии. Не будут смешанные, но они станут комплементарными, комплементарно одним целым. И тогда прославляют Марию, небо и землю, и прославляют ее и как мать, и как нареченную, как жену Бога Отца через Духа. Небо и землю прославляют, и прославляют Сына Божьего, и прославляют Бога, который, Бога Отца, который через Духа все это сделал. Радуйся, Мария, благодати полная, Духа Святого полная, семени Божьей, жизнь падающего семени, Бога Отца полная. То есть это будет как будто акт сексуальный, интимный акт зачатия, но на совсем другом уровне. Господь с тобою. Какой Господь? Бог Отец с тобою. Как с тобою? До конца с тобою. Больше, нежели муж с женой в акте интимном. Радуйся. Это твоя свадьба. Это твоя брачная ночь. Это свадьба. И брачная ночь. И венчание. И небо поздравляет ее. И прославляет. И присоединяется Айн-Карим, недалеко, неподалеку Иерусалима, 40 километров около, устами Елизаветы, под действием наибольшего из женщин, Иоанна Крестителя, еще не Крестителя, но уже пророка, предтечи, которого вдохновляет, помимо нехватки ума, шестомесячного, как плод в чреве, в водах елизаветских еще, не иорданских, вдохновляет его Дух Святой. Так что, слушайте, здесь сам Бог себя прославляет. Сам Бог есть в Архангеле Гаврииле, сам Бог есть в Елизавете и в Иоанне Крестителе. Сам Бог устами, умами, сердцами этих двух людей, Иоанна Крестителя в чреве и Елизаветы, и устами архангелов, сам Бог прославляет не Марию, Марию также прославляет Бога Отца, Дух Святой. И в Архангеле, и в Елизавете прославляет Бога Отца, прославляет Сына Божьего и прославляет их двух, которые здесь соединяются как-то в этой девушке. Прославляя эту девушку, прославляют, Бог прославляет сам себя в этой призме, которой является 12-14-летняя девушка Назаретанская Мария. Запад войдет в эту молитву, восток не совсем. Запад оформит молитву Марийную как непрестанную молитву. Это развитие, молитвенное развитие вместо корыстной любви. Господи, помилуй. Приходит молитва прославления бескорыстная. Запад ищет дальше. Восток уже застрял в созерцании предыдущем, не развивается. Запад развивается дальше. И видим парадоксально, для меня самого этого это новость, видим развитие этой молитвы. Молитва к Марии, как будто к Марии, является на самом деле молитвой прославления Бога через самого Бога, к которому Бог присоединяет небо архангельское и землю в Айн-Кари. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующий раз.